Здравствуйте. После довольно продолжительной паузы опять начинаем IT-мысли. 144-й выпуск, меня зовут Сергей Петренко. Пауза, в принципе, ну, как я уже и говорил, она вызвана в основном тем, что мне есть что еще записывать. Только что закончился первый курс молодого CEO, который шел на украинском языке, продолжается курс аналогичный на русском языке, пора пересматривать все и, может быть, перезаписывать лекции первого курса, чтобы запустить второй. В общем, не то чтобы я из студии там довольно часто отлучался, а в итоге получается, что еще и где-то между этим найти место и во имя, чтобы записать подкаст, ну, извините, не всегда получается, да и, честно сказать, выходить с какими-то обзорами новостей, ну, я не вижу особого смысла, все и так есть в Телеграм-канале, а кроме этого поводов как-то не предвидится. Ну, вот сейчас предвиделся, случился повод, и поэтому сегодня мы поговорим в основном, то есть только практически про масштабный иск, который предъявили в адрес компании Apple, прокуроры 16 штатов во главе с Минюстом США, и что там с ним так, что там с ним не так, в общем, так сказать, давайте изучать. Итак, Минюст США плюс прокуроры 16 штатов, там Нью-Йорк, Теннесси, Айова, если я не ошибаюсь, Калифорния и еще, соответственно, какое-то количество, предъявили иск в адрес компании Apple, оно подано в суд в Нью-Джерси, федеральный суд, и содержит в себе массу, так сказать, обвинений в адрес компании, которая установила монополию на рынке мобильных, так сказать, приложений и мобильных сервисов, и мобильного всего, и благодаря этому, так сказать, нелегально пользуются преимуществами монопольного положения. Пять пунктов, пять, собственно, обвинений, которые вот в связи с этим возникло, что Apple, так сказать, усложнила, сделала невозможным на разработку супер-аппов, то есть суперприложений наподобие как WeChat, который в себе содержит, ну, громадное количество мелких приложений, мелких сервисов, и, в общем, нельзя такое сделать, мол, в Штатах, благодаря, так сказать, вот такой злобной политике Apple. Кроме того, компания не поддерживает сервисы игр, причем сервисы стриминга игр, которые работают, условно говоря, где-то там в дата-центре, и на айфоне или на айпаде можно в них, так сказать, играть, условно говоря, через веб. Третий пункт обвинения. Apple оградила свою систему, ну, точнее, оградила все остальные системы, все остальные мессенджеры от доступа к SMS-приложениям, и их собственный iMessage не работает на Android, то есть, соответственно, вот все эти кроссплатформенные вещи не могут работать на платформе Apple так, как бы хотелось. А аналогично не могут работать на платформе Apple сторонние умные часы, полный доступ ко всем возможностям Apple во всей платформе имеют только собственные Apple Watch, в том числе, так сказать, некоторые уведомления, например, не проходят с айфона там, на сторонние приложения, на сторонние часы. Ну, в этом смысле я, конечно, подтверждаю, потому что у меня был, когда я пользовался Гармином, должен честно сказать, это была достаточно печальная история с точки зрения взаимодействия с, ну, вот по сравнению с Apple Watch'ами, на Apple часами они, конечно, заметно уступают во всей этой интеграции. Впрочем, я не уверен, что проблема тут только именно вот в этой вот отсутствии. Ну, просто Garmin — это по определению другие часы с другими какими-то целями. И, извините, вряд ли Apple мешала этим часам воспроизводить кириллицу там, так, как это, по идее, должно было бы быть. И, наконец, Apple не позволяет сторонним приложениям использовать Apple Pay, точнее, осуществлять прямой доступ к чипу FNC, который, собственно, отвечает за Apple Pay, потому что каждое использование Apple Pay – это там транзакционные какие-то комиссии в адрес Apple. То есть, в общем, вот ну, нельзя как бы так делать. И это достаточно такое старое, в общем-то, утверждение, по-моему, Samsung на это жаловался, еще кто-то, в общем, все те, кто делал так или иначе приложение, ну вот если вы возьмете все сторонние платежные системы на Android, которые используют Tap-to-Pay технологию, то да, они все хотели бы сделать то же самое на Apple, но, увы, это им недоступно. И, конечно, иск выглядит немного странно. Ну, давайте так. Во-первых, чего в нем нету? В нем почему-то нету традиционного обвинения, что Apple мешает разработке приложений, не позволяя сторонние Apple App Store, не позволяя, значит, отправлять пользователей на сторонние платежные системы, там, разработчики вынуждены пользоваться только in-app-purchase. И вот этот пункт, который кажется уже совершенно общим местом в любых претензиях к Apple, почему-то в этом иске отсутствует полностью. Не очень понятно, почему. Мы когда, если кто-то помнит, выпуски подкаста про замечательный судебный процесс Epic против Apple, я несколько раз тогда повторял, что одним из ключевых вещей вообще, чтобы обвинять компанию в использовании монопольного положения, извините, на том или ином рынке, следует доказать, что а, она имеет монополию на этом рынке, и б, а на каком, собственно, рынке. Это один из ключевых пунктов в любом антимонопольном расследовании, поскольку бремя в данном случае доказательства, естественно, у того, кто обвиняет. И чтобы обвинить, если вы помните, в там, версии Эпика, значит, рынок определялся как игровые приложения под iOS. С этим была не согласна Apple, заявлявшая, что речь идет вообще о всех мобильных приложениях на всех мобильных платформах. С этим не согласилась судья, но судья тогда поделила рынок, как наиболее релевантный, рынок игровых мобильных приложений. И в этом отношении Apple, ну, соответственно, там не в, ну, где-то наравне с любым другим Android, где-то наравне с мобильными консолями игровыми, там, типа PlayStation Portable, да, если кто-то ее еще помнит. И вот именно определение рынка, оно лежит как бы в основе, потому что если вы берете рынок вообще весь, то вам надо как-то доказать, что компания на нем занимает монопольное именно положение. И этот иск не исключение. Минюст решил тоже фигурно вырезать, так сказать, знаете, лобзиком необходимый ему рынок и ввел понятие performance-смартфоны, то есть мощные смартфоны. Это первый ход, который, конечно, наполнил сердца всех, так сказать, антимонопольщиков прямо гордостью. Рассматриваются не вообще все смартфоны, а исключительно дорогие мощные смартфоны. То есть тот факт, что подавляющее большинство населения не пользуются, ну, там, мощными смартфонами, а обходятся какими-то, условно говоря, бюджетными. Ну, впрочем, там, в Америке, наверное, может быть, там, пропорции чуть-чуть другие, но, тем не менее, все-таки вот эти самые дорогие, мощные high-end смартфоны – это все-таки, ну, какая-то голова, так сказать, короткий клюв, как было принято говорить, да, в отношении вот этой вот кривой. А вот этот длинный хвост, он как бы, он где-то за другими смартфонами. И поэтому первое определение, ну, возьмем мощные смартфоны. Что значит мощные смартфоны, с учетом того, что, вообще говоря, ну, там, базовые модели iPhone, которые еще есть в продаже, там, я не помню, что iPhone 14, кажется, точно есть еще в продаже, они, в общем говоря, уже не настолько уже мощные, не настолько уж performance по сравнению с каким-нибудь Xiaomi. Но чтобы исключить, так сказать, эту возможность, все-таки вводят вот такое определение. А дальше делается еще один ход конем, прямо вот такой основательный. Чтобы убедить всех, что Apple действительно имеет в этом, так сказать, солидную долю, вводится определение рынка не по числу устройств, а по revenue. То есть по доходу, который Apple получает, ну, не Apple и другие компании, получают от продажи подобных смартфонов. И здесь получается уже как-то, оказывается, у Apple даже не 60% на этом рынке, хотя американский рынок действительно рынок, для, ну, рынок Apple, а не вообще там всех, ну, там, Samsung еще есть, конечно же, но а там Huawei там нету, потому что его просто нету в Штатах, и много еще где. Итак, у Apple получается где-то 80% рынка в смысле revenue, причем рынка искусственно суженного, чтобы, так сказать, в нем остался только Apple. Ну и вот, соответственно, да, типа задача доказана, и в этом пункте, я думаю, что и судья, и Apple будут очень много аргументировать, то есть Apple будет аргументировать, а судья, скорее всего, расширит это понятие, потому что, ну как-то уж слишком искусственно это все выглядит, исключительно, чтобы доказать монопольность положения одной компании. Этому причудливому сопоставлению рынка, так сказать, дополняется еще одно соображение. Весь иск утверждает достаточно странную вещь, что только благодаря вот монопольному положению и поведению Apple, который нарушает все возможные правила, который прямо агрессивно все это дело устраивает, запрещает всем разрабатывать полезные приложения и так далее, только благодаря этому iPhone пользуются. Ну, то есть, вся популярность айфона – это не потому, что он хороший, не потому, что это хороший продукт, который хотят пользоваться люди, которые его покупают. Нет, а потому, что Apple запрещает с него уйти. Ну, вопрос, как туда попали первые люди и как туда продолжают попадать люди в эту экосистему, явно не появляется, да, в головах составителя этого иска. Потому что, ну, чтобы уйти из экосистемы Apple, в нее надо пойти. Экосистеме Apple в плане мобильных в этом году исполняется 17 лет, то есть, вообще говоря, в ней находятся уже люди, которые родились в тот момент, когда Стив Джобс представлял новый iPhone. Да, то есть, они же все-таки не с рождения оказались в этой экосистеме, это не общество, это там не какая-то социальная структура. Это вообще-то что-то, для чего нужно, ну, там, пойти и купить, например, телефон. Честно говорю, что да, у меня вот, я полноценный член экосистемы Apple, у меня подавляющее большинство устройств так или иначе сопрягается, значит, у меня компьютеры, это Mac, у меня HomePod, у меня Apple TV, у меня, соответственно, iPhone и iPad, но, ну и что, ну, я сознательно в свое время начал с того, что купил iPhone, и дальше действительно удобнее собирать подобным образом, и iPhone действительно удобный. Я не раз, если кто посмотрит историю этого канала, у меня есть ролики про то, что, ну, извините, Android, мягко говоря, не отвечает моим эстетическим ощущениям. У него какая-то вот все кайвое все, в моем понимании. Но это, на самом деле, ролик не про то, что какая из систем мне нравится, но вот, знаете, это действительно какая-то не очень логичная, не очень понятное утверждение, что у Apple, в принципе, там нет другого способа удержать пользователей, кроме как построить большие барьеры и давать им уйти. Ну, как-то, и еще там употребляется слово про очень крутую там learning curve, то есть кривое обучение, то есть получается, что это сложный продукт, которому надо научиться пользоваться, и поскольку он вот там такой сложный, люди с него не уходят. Со всеми остальными потребительскими продуктами, которые были сложны в изучении, а случилось уже нечто, что привело к окончанию их существования. Любая система, которая предназначена вот там совсем для всех, но при этом ее нужно там долго изучать, она так или иначе, так сказать, померла. Или обзавелась более понятными интерфейсами, интуитивно понятными причем. Но как-то вот, опять-таки, странное соображение. И интересно еще то, что большое количество пунктов, вот я перечислил 5 пунктов, из них 3 уже не очень релевантны. Видимо, столько, вообще, по-моему, иск начал готовиться еще в 2020 году, на дворе 2024. В общем, понятно, что за это время много чего изменилось, и Apple изменилась в том числе. Если говорить вообще о конкретных пунктах обвинения, то вот эта разработка суперапов, она вполне понятна, ну, то есть, как бы, понятно, да, действительно, монополия не хочет на своей платформе позволять, чтобы были такие же, там, типа, вот, суперапы, которые, как бы, становятся операционной системой и приводятся в качестве примера WeChat в Китае. Ну, обратите внимание, значит, во-первых, уже пример китайских приложений не является отрицательным, а вот типа это образец. Вот надо всем стремиться быть как WeChat в Китае, все хотят быть. Правда является и то, что WeChat существует на платформе iOS, и никто его во все обозримом прошлом ни разу не возникало истории, что вот эта вот суперапность WeChat, она как-то влияет на их перспективы, на их взаимоотношения с Apple. Ну, ни разу не было истории про то, что Apple, например, не пропустила через систему модерации приложение WeChat. Работает прекрасно, обновляется регулярно, никаких вопросов почему-то не возникает. При этом, конечно, возникали вопросы в отношении подобных суперапов, там, к примеру, когда речь шла о Фейсбуке, но это как бы следующий пункт. А, да, еще примеры попыток сделать суперапп. Это не мессенджер, это Uber. Uber, если вы помните, в какой-то момент у него было Uber, и у него было Uber Eats, и они в итоге слили это в одно приложение. Это тоже не вызвало никаких претензий со стороны Apple, хотя у них были до этого претензии к Uber за фингерпринтинг, и они там даже сильно требовали, сильно угрожали даже не пропустить и удалить вообще приложение из App Store. Однако здесь почему-то их это тоже не взволновало. То есть, вообще говоря, какие-то суперапы. То есть, приложение, комбинирующее большое количество мини-сервисов или там не очень связанных друг с другом, условно говоря, портальных приложений, вполне себе присутствуют в App Store и не вызывают возражений со стороны Apple. Что действительно вызывало со стороны Apple возражения, это вот те самые сервисы клауд-стриминга игр, то есть таких вещательных игр, когда вы играете как бы в одну. Это по простой причине. Вообще говоря, на iOS можно играть давно в браузере, значит, или там каким-либо другим образом в такие игры. Что Apple не пропускала, она не пропускала, например, Facebook Gaming, если вы помните, была такая история 2020 или 2019 года, а она не пропускала другие приложения других игровых, ну, Microsoft, например, не смогли пропихнуть. Почему? Потому что они не сервисы стриминга, а они фактически каталог с кучей игр внутри продвигали, и это были... Да, это были примерно такие суперапы. Проблема в том, что Apple требовала проходить модерацию для каждого из этих мини-апов, для каждой из этих игр. Чтобы, если вы уже рассказываете, что это типа магазин, то, пожалуйста, значит, давайте нам на проверку каждую из этих игр. И это вызывало действительно проблему, если приходит Microsoft с каким-нибудь своим Xbox Store, где многие сотни игр, ну, как-то каждую через горнило модерации не очень проведешь. Но это, с другой стороны, примерно понятно, это возражение не про стриминг, это возражение про такие магазин в магазине, который не хотелось бы, чтобы не был под контролем Apple. Что касается еще одно нерелевантное, да, причем эти и суперапы, и, значит, стриминг-сервисы, они как раз вполне себе позволяются, ну, Apple сейчас движется в сторону того, чтобы, ну, и в Европе разрешена там история с кастомными сторонними магазинами приложений, и там же в Европе есть разрешение, и не только в Европе, уже есть разрешение Apple, значит, и обещание, что там в iOS 18, например, снимутся часть ограничений для разработчиков, в этом плане уже поддерживаются, повторяю, там, потоковое вещание для игр. То есть, в принципе, вот эти пункты уже как бы немножко устарели. Apple уже движется в эту сторону. Причем, ну, конечно, можно сказать, что Apple так напугана, так сказать, угрозой, в том числе этого иска, что вот решила это сделать заранее. Ну, какая разница? Решили же, сделали. Делают, так сказать, и к концу 2024 года все это будет работать. Наконец, следующие пункты про то, что не будет позволено, значит, ну, там, не позволяет, например, доступ мессенджеров к системе SMS на айфоне, Apple уже объявила, что, опять-таки, в этом году будет поддержана кроссплатформенная система, вот, которая приходит на замену SMS, Rich Communication System, RCS. Да, она будет поддержана. Скорее всего, нет, iMessage не будет доступен на Android. Ну, а все функции RCS, аналогичные функции iMessage, и, пожалуйста, общайтесь, так сказать, кроссплатформе, насколько хотите. Скорее всего, вот два пункта, касающихся с умных часов, ну, смарт-часов и NFC-чипа для платежей, то есть Apple Pay, они, да, остаются актуальными, Apple стоит, так сказать, намертво и не хочет здесь ничего пропускать, потому что, действительно, интеграция с iPhone – это мощный аргумент для продажи часов, а комиссии за использование Apple Pay – это, в общем, не очень маленькие деньги, и как-то не хотелось бы от них отказываться. Хотя, возможно, что как раз там в случае с Apple Pay они будут так или иначе чуть-чуть, так сказать, распространены, и, в общем, наверное, постепенно додавят Apple в плане использования и часов, но тут уже будем смотреть. Вот эти пункты, да, остаются актуальными. Хотя не факт, что тут прям такая же бетонная позиция Apple не пущает никогда. И один из парадоксов, которые отмечают, собственно, обозреватели, а, собственно, не доказано главное. Дело в том, что действующее антимонопольное законодательство, Sherman's Act, в США, оно требует не просто показать, что Apple, ну, что кто-то занимает монопольное положение на каком-то рынке, на конкретно определенном и не вызывающем возражений. А оно еще и требует доказать, что это монопольное положение используется так, что идет во вред пользователям. А вот этого вреда пользователям как раз не показывают. То, что Apple не может, так сказать, не позволяет быстро уйти с айфона, да нет, на самом деле, и более в этом пункте тоже, так сказать, Apple позволяет уйти и даже помогает, вот буквально на днях представили, значит, такую помощь, если помните, у них раньше была система перехода на Apple, на iPhone с Android, сейчас есть и обратная процедура, то есть обратный процесс вполне тоже, так сказать, документирован, объяснен, и, пожалуйста, так сказать, переходите как хотите. И вот в этой всей, так сказать, в связи, ну, в общем, непонятно, на понятно, что хочется, так сказать, затащить, задавить Apple, но вот набор аргументов и вот эти ключевые пункты, которые указаны в ключевые, так сказать, посылы, месседжи, которые заложены в этот иск, они как-то, в общем, не очень релевантны. Они какие-то такие довольно странные, и, честно, думаю, что судьба этого иска будет, ну, понятно, мы это увидим на протяжении нескольких лет, я так думаю, потому что только подан иск, только, значит, назначены какие-то там, да, даже еще не очень понятно, какие даты, только будут собираться первые, так сказать, возражения, замечания, представляться доказательства и так далее. Apple уже заявила, что, собственно, этот иск, он создает печальную, так сказать, печальный прецедент, когда правительство пытается диктовать, как компании разрабатывают технологии. Действительно, прецедент скорее печальный, потому что если правительство, а Минюст это правительство, будет решать за пользователя, что ему обязательно надо, так сказать, не приходить на платформу или наоборот быстро с нее уйти, это выглядит как-то странно. Хотя вполне по-правительственному, потому что ровно так же, как чиновники в Европе регулируют все так, что, собственно, технологий собственных там не осталось, то есть не вырастает, но зато всегда есть работа для чиновников, поскольку так или иначе возникает, так сказать, расслоение общества, всегда есть, так сказать, повод для того, чтобы люди сказали вот ту самую страшную фразу, самая страшная фраза на английском языке по версии Рональда Рейгана «I'm from government, I'm here to help». Ну, это самые страшные слова в английском языке, по его мнению, были. И, в общем, надо признаться, что, к сожалению, вот это все, так сказать, продолжается такое, я бы сказал, левацко-социалистическое движение. И в случае с этим искам он тоже, в общем, достаточно сильно продиктован такими левыми настроениями, я бы сказал. Ну, это уже скорее политика, хотя вот так вот она реализуется в виде, ну, она же не обязательно про развивание красным флагом и выкрикиванием коммунистических лозунгов. Нет, вот такой вот был дальнейший госконтроль и обрезание возможностей, так сказать, для капиталистического предпринимательства, инициативы, оно... Как-то тоже это гораздо более действенный способ для того, чтобы повлиять на экономические процессы. Да, я не раз встречал, кстати говоря, и в чатах, и сам, в общем-то, так во многом думаю, что, конечно, в этой системе получается довольно странная логика. Мы же видели зарождение, так сказать, всей этой экосистемы Apple. Никто не хочет сказать, что Apple такие простые, замечательные идеалисты, которые меняют мир к лучшему и так далее. Нет, Apple – это очень жесткая капиталистическая компания. Любой, кто сталкивался с компанией, знает, что они, в общем, они очень, ну как бы так сказать, очень своеобразные. Они могут даже не улыбаться, в отличие от большинства других конкурентов, общаясь с вами. У них совершенно жесткая позиция по большому количеству вопросов. Я просто там видел довольно близко процессы некоторых переговоров, и, в общем, там все было очень жестко, мы знаем, как надо, и вы нас тут не учите. Но при всем при этом, ну, мы же видели, по крайней мере, что касается iOS, мы видели все зарождение этой экосистемы от начала, от ошибок, ну, то есть от каких-то первых вещей, от первого айфона, от утверждения, что никому не нужны приложения на телефонах, всем достаточно там веб-приложений, помните, да, целый год с лишним Apple утверждала словами Стива Джобса, что ну, нет, кому нужны приложения на смартфонах, то кому оно надо. Вот. Тем не менее, значит, компания все-таки там довольно быстро опомнилась, начала, увидев, так сказать, то, как люди все-таки пытаются пройти, так сказать, пытаются обойти это все, запустили, начали формировать эту экосистему, с гордостью сообщали, сколько денег они заплатили разработчикам, которым, в общем, предоставлены все возможности, и вообще говоря, сильно изменили систему, ну, вообще, вот, там, хотя говорят, как дистрибуция, но да, вы вспомните, пожалуйста, как вы кто-либо ставили приложение на смартфоны или смарт-устройства в 2005 году, если вы, конечно, тогда что-то ставили. Я просто это как раз помню. Я помню, как выглядела экосистема. Я не знаю, можно ли ее так громко называть. На Palm, на Windows Mobile, на Symbian. Ну, просто вот, мягко говоря, страшная штука. То есть вы примерно, во-первых, все оно было какое-то очень мелкое, а во-вторых, вы шли куда-то, где-то добывали, значит, приложение, вам его надо было найти, вам его надо было, значит, поставить, совершенно по-десктопному заняться, там, где-то найти, ну, то есть купить. В идеале лицензионный ключ, чтобы разблокировать все возможности, чтобы работать. Я покупал приложение да, на Palm, например, на Palm OS. Я покупал приложение на Symbian даже. Было такое, не помню, что именно. Наверное, что-то типа мессенджеров. И я честно скажу, что это была прямо боль. И Apple сделала две вещи на самом деле в своем смартфоне. Она сделала по-настоящему онлайн-устройство, не вот... симбионовского типа онлайн, когда вас пять раз спросят, хотите ли вы пойти в интернет, чтобы, так сказать, если вы запускаете, например, почтовую программу. Это выглядит довольно странным. Сейчас ты запускаешь почтовую программу там, или мессенджер, и тебе сразу там ты в онлайне. Все, никаких вопросов. Потому что, ну, зачем тебе ее еще запускать? Но если кто-то помнит логику работы интерфейса Symbian, то, или логику работы Windows Mobile, то когда вы запускали приложение, оно еще пять раз у вас там несколько раз точно переспрашивало, ой, вы знаете, мне нужен доступ в интернет, ой, вы точно хотите его запустить? Учтите, это стоит денег, писало приложение, ну, не приложение, а вся система писала всякий раз, и в итоге вы могли, так сказать, да ну нафиг это приложение, значит, не буду читать почту в интернете. Хотя уже в наличии имелся, например, там в Европе точно было 3G, там 3,5G даже, мне показывало на смартфоне. То есть все возможности были более чем. Apple сделала, благодаря развитию своей экосистемы, несколько вот таких ключевых вещей. То есть первое, оно убрало понятие «выйти в интернет» приложение, ну, просто все приложения всегда в интернете, так сказать, все, вся, весь телефон всегда в интернете. Это раз. И второе, оно убрало вопрос поиска и вообще раздачи программного обеспечения. То есть любое приложение на iPhone есть в одном месте, которое есть всегда в телефоне. Поэтому вам даже не надо уточнять, так сказать, где его поставить, как его поставить. Нет, вы просто говорите там, ну, вот вам ссылка, или вот вам там, найдите вот это приложение, или вы сами его можете найти, и вы оказываетесь в месте, где оно ставится одним нажатием на кнопку на экране, и вы можете пользоваться уже этим приложением. Вот никаких вопросов, но без этого бы просто не было во всей этой индустрии мобильной разработки, мобильных приложений. Я не думаю, что вот аналогичным образом, ну вот прямо без Apple в данном случае, ну мы бы видели вот такое богатство именно вот тогда, когда мы его начали видеть. То есть вообще общий посыл иска мне видится каким-то таким неправильным. Просто из... Я понятно, что как бы чиновникам администрации Байдена, кто там еще, то есть у них стоят, так сказать, да, действительно, они обильно наезжают на монополии. Amazon, Alphabet в лице Гугла, Meta, там, Facebook и так далее. Но вот с иском с 2D с Apple, тем более такое, с таким набором обвинений, они как-то явно переимудрили, пытаясь доказать, что нет, на самом деле вам всем не нравится Apple, вас просто Apple так заставила и не дает оттуда уйти. Это выглядит странным, честно, и поэтому я бы как бы не был бы оптимистичным в отношении перспектив этого иска. Как-то мне кажется так, хотя, безусловно, впереди еще много интересных открытий. Что интересно, что подобные иски всегда, когда они идут там, с привлечением компании, они всегда еще и позволяют достать большое количество там, переписки, взаимодействия, как мы это видим на примере там, Epic против Apple, на примере там, процессов против Гугла, против Фейсбука, и мы видим там большое количество подспудных вещей, которые вот так вытаскиваются, так что мы еще увидим большое количество вещей, большое количество открытий в этих переписках, и это будет, так сказать, одна из интереснейших вещей, которая у нас ждет в ближайшие годы, ну или, по крайней мере, там год. Условно. Хотя, если не ошибаюсь, Epic против Apple, кстати говоря, если кто помнит, это все-таки процесс 2021 года, довольно давно, а, так сказать, начат он был, по-моему, в 2020 году, то есть, в общем, да, года полтора нам аттракционов обеспечено, только на федеральном уровне. Дальше посмотрим. И вот так вот прошел этот 144-й выпуск, немножко юбилейный, да, потому что это два там, в определенной степени, поэтому 12 в квадрате. То есть, в общем, как-то, да, почти круглая дата, по крайней мере, для технологического подкаста. А на этом будет все. Подписывайтесь, ставьте лайки, можете расшарить, так сказать, если вам это интересно. И самое главное, комментируйте в том месте, где вы нашли анонс этого подкаста, есть возможность прокомментировать. Всегда интересно обмениваться мнениями, флеймить, ну, иногда и забанить кого-нибудь, тоже приятно, поверьте. На этом все, до новых встреч, пока.